Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацанов. В гостях у нас сегодня Михаил Геразиевич Мамиашвили, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, глава Федерации спортивной борьбы России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень рад вас приветствовать в студии. В первый раз на Радио «Вера» вы у нас, и давайте знакомиться. Ваша спортивная биография известна, без сомнений, очень хорошо. Достаточно просто набрать ваше имя в поисковой строке, и выпадает множество ссылок. А вот ваша, если угодно, религиозная биография известна меньше. Что я понимаю под религиозной биографией? Путь человека к самым главным вопросам жизни. О жизни и смерти, о Боге, о добре и зле, о церкви, как следствие этих вопросов в нашей жизни. Вот мне кажется, что это путь всегда из этапов, из встреч одной за другой. Вот вы киваете, значит, вы согласны. На какие этапы вы могли бы выделить на вашем пути к вере и в вере?
Ну, еще раз добрый вечер. Для меня, поверьте мне, сегодня один из самых волнительных эфиров. По простой причине, что сегодня поднимаются вопросы, которые, в общем-то, волнительны могут быть для любого человека. И, конечно, вот сегодня, как бы оглядываясь назад и вспоминая свой, к сожалению, очень короткий спортивный путь, потому что спортивная жизнь очень короткая, как активного спортсмена, который технически решает задачи, я не говорю там, около спорта, помогать спорту, развивать спорт. Но, тем не менее, это очень короткая жизнь, и все пролетает, в общем-то, достаточно скоротечно. Конечно, на всех этапах, если вот уже сегодня таким спокойным, уверенным, осмысленным взглядом вернуться в прошлое, конечно, значит, хотя мы представляли, в общем-то, социалистическое отечество, наше великое государство, Советский Союз, тем не менее, составляющая вот надежды, веры на то, что ты, делая честно, откровенно и очень пунктуально, выполняя все задачи в достижении основной цели в своей жизни на данном этапе, конечно, ты большую часть, значит, своих мыслей, помимо того, что ты их, в общем-то, направляешь на глубочайший анализ действия, которому ты, в общем-то, жизнь свою посвятил, большую часть, конечно, своих мыслей ты направляешь на желание, возможность соответствовать и быть услышанным, и быть поддержанным, и в сложные, в трудные минуты получить некую извне поддержку. И это даже вот достаточно атеистическое время, которое, в общем-то, я представлял, и мое поколение представляло. Тем не менее, без чистой и глубокой веры, без надежды на поддержку Всевышнего, на возможность преодолеть себя, вот те сложности, трудности, действительно, что такое достижение высочайшего результата, неважно, в каком виде спорта. Это преодоление, это сомнение. И чтобы победить эти преодоления и сомнения, иногда просто человеческих усилий недостаточно. И, конечно, тогда волей или неволей ты приходишь к тому, чтобы обращаться в мыслях, отдавая себе отчет в том, что ты, еще раз повторюсь, искренне и честно, физически, практически реализовываешь себя, тем не менее ты обращаешься к высшим силам, которые бы в трудную минуту дали бы тебе возможность не впасть в уныние.
Вот вы очень интересно говорите, потому что когда мы говорим об обращении к высшим силам, часто интуитивно подразумевается как бы просьба помочь в победе, например. Да, вот.
Я немножко...
Вот я обращаю внимание, что вы на
немножко
другое...
Немножко акцент другой.
Да, вы говорите, не впасть в уныние.
Акцент другой, не впасть в уныние. Не разочароваться.
То, что были силы дальше
иметь
идти.
Силы, да. Потому что спорт, тем он интересен, что наряду с победами существует и разочарование, и жесточайшее поражение, и невозможность реализовать какие-то задачи в силу тех или иных причин. Речь идет о том, чтобы, значит, иметь вот именно в этом плане уверенность в том, что ты не один в этом космическом мире. И на площадке, где ты формируешь для себя некую перспективу, ну, в общем-то, противоборства, с которыми ты борешься, они иногда бывают сильнее человеческих возможностей. И тогда, конечно, знаете, как говорят, Господь помог. Что это значит? Господь помог справиться со своими трудностями, ленностями, со своей неуверенностью, со своими сомнениями. Это самое главное. Ну и, конечно, ну не бывает достижения без глубокой веры в дело, которое ты делаешь, и в понимании того, что это действительно правильно. Я не хочу быть высокопарным, говорить о более каких-то возвышенных вещах. Тем не менее, то, что ты на практике реализуешь, весь твой путь, он, конечно, так или иначе связан с поддержкой каких-то сил, которые дают тебе возможность это реализовать.
А вы помните, как вы впервые это осознали? В каком возрасте это было? Учитывая то, что все росли тогда,
впервые это осознал, когда действительно я столкнулся с очень серьезным вызовом. Это тяжелейшие травмы незадолго до Олимпийских игр.
И, сеульских, да, на которых вы стали,
да,
чемпионом.
И я попал тогда к, ну, я считаю, великим, выдающимся врачам. Врачам вооруженных сил, госпиталь Бурденко, Николенко, великий хирург, который взялся ремонтировать меня. А в это время как раз вот окончание вывода из Афганистана, вот эти израненные, изуродованные молодые, совершенно там, жуткими увечьями ребята, ну, дети совсем 20, чуть за 20. Я видел их желание жить, и меня это, в общем-то, вот, поверьте мне, это перевернуло все мое сознание. И в том числе и отношение к себе. Потому что я считал, что я делаю нечто большое, какое-то глобальное, и те трудности, которыми я сталкиваюсь, в данном случае это серьезнейшие травмы, это, в общем-то, такое испытание, через которое, в общем-то, нужно проявить героизм, чтобы пройти. Увидев вот этих ребят, и самое главное, я очень долго с ними общался, это и дооперационный период, послеоперационный, потом долгие месяцы тяжелейшего восстановления в военный госпиталь в Крыму, в Саке. Значит, я непосредственно с ними там общался. Они тоже проходили реабилитацию. Я видел их, меня удивляло их искреннее желание. Я считал, видя их, считал, что в таком состоянии люди могут разочароваться, впасть в уныние и потерять желание вообще жить. Но меня поразило другое, их желание. Их желание жить. Их желание, я их учил там в силу их физических возможностей выполнять какие-то физические упражнения. Там мы даже мы где-то там, я их каким-то элементом борьбы, ну, в силу возможностей. И они настолько увлекались этим действом, я видел реально, что они хотят совершенствоваться здесь. То есть, ну, не стать, естественно, да. Но тем не менее, это им было интересно. Они в этом себя видели возможность как бы своей реализации, понимаете, вот в физических каких-то упражнениях, там, в преодолении того, что я им предлагал. Ну и, конечно, как, думаю, ни для кого не будет это, значит, открытием, вот наши паралимпийцы, которые,
да,
которые, в общем-то, переступая через все свои сомнения, страхи, на каком-то этапе неопределенность, находят в себе силы. Ну, поверьте мне, без внутреннего понимания и обращения к Господу нашему Богу, Всевышнему Спасителю, ну, это все реализовать бы было, конечно, очень сложно. И, вы знаете, на тот момент я для себя раз и навсегда сделал непростой вывод о том, что мои слабости и вызовы, с которыми я сталкиваюсь, есть ничто по сравнению с тем, что испытывают и через что переступают в силу жизни утверждающих каких-то, значит, перспектив. Вот эти ребята, которые безымянные, ни олимпийскими они не стали, там, ни космонавтами, ни академиками, ни простые советские тогда парни, которые на данном этапе попали в такую ситуацию. И вот, вот это все то, что я увидел, действительно дало мне, ну, глубочайшее убеждение в том, что если ты хочешь, если ты можешь, если ты веруешь, ты обязательно состоишься.
А вот паралимпийцы, вы наверняка с ними общались, общаетесь лично, знакомы с кем-то из них. Какие это люди по жизни, вот в быту, скажем так, в тех ситуациях житейских, в которых вы с ними сталкивались, чем они?
Первое качество, которое сразу бросается в глаза, очень скромные. Очень скромные люди. Очень скромные. Ведь тот путь, который они преодолевают, он, вот, действительно, не постесняясь этого слова, он героический. Я никогда не применил бы это слово в адрес в физическом плане полноценных спортсменов. А вот что касается паралимпийского, это действительно героический труд, героический, во-первых, взять на себя ответственность, взять вот этот шанс пойти по этому пути и действительно состояться. Надо дать должность, что сегодня для них в стране делается очень много. Это, ну, несравнимо там отмотать даже на 20 лет, на 30 лет назад, и то, что сегодня эти условия, возможности, которые, то есть они заметными стали нашего государственного социума, в том числе и на вот такой спортивной площадке, которая им дает возможность в этом плане вот развиваться и состояться еще и в этой ипостаси.
Вот Паралимпийская олимпиада, она, как правило, находится, к сожалению, в тени большой олимпиады. Меньше внимания. С одной стороны, это вроде как понятно и объяснимо к паралимпийцам, чем к олимпийскому, к обычной, скажем так, олимпиаде. Как вам кажется, а это, в принципе, может как-то, не знаю, сбалансироваться иначе? Мы можем себе представить, вообразить,
что... Я думаю, что сама подача этого действия, она, вот на мой взгляд, это чисто частное мое мнение, она... акценты немножко неправильно расставлены. Я думаю, что здесь во главу угла должны даже ставиться не, значит, те пьедесталы, которые завоевывают, а само право, внутреннее право этих людей брать на себя ту колоссальную ответственность и тиражировать в себе, в первую очередь, и всему миру, что это возможно. Нет тех ограничений, которые могли бы, значит, помешать этим людям во всеуслышание сказать, что да, верую, я могу. Да, я преодолеваю, да, я достигну. То есть, как бы я вообще отхожу вот от... Да, конечно, это выдающееся достижение. Там, возьмите Рима Баталова, многократная олимпийская чемпионка, которая и социальную жизнь активно ведет, и политическую жизнь активно ведет. Она является депутатом государства. Многие-многие мои друзья, к которым я с глубочайшим уважением отношусь. Вот я думаю, заглавное это. То, что эта площадка дала им возможность по-настоящему себя реализовать. А уж представьте себе, если эти люди прошли через некие физические, личностные ограничения, и они достигли чего-то, то эти люди, в общем-то, они достаточно фундаментальны.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Мамиашвили, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, глава Федерации спортивной борьбы России, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Я бы хотел спросить вас о вашем виде спорта, о борьбе, вот с какой стороны. В обыденном сознании, вот для меня, как для человека непогруженного в закулисье, скажем так, спортивной жизни, кажется, что борьба связана, как спорт, связана с переживанием злости, ненависти, агрессии по отношению к тому, с кем борешься.
Да, самый интересный вопрос.
Давайте тогда отвечайте. Да. А это так или нет?
И однозначно на него ответить невозможно, потому что, может быть, на меня сейчас посыпятся там критические стрелы, тем не менее, вот без тех качеств, которые вы перечислили, побеждать сложно. То есть ведь вы не будете же оспаривать то, что в человеке, обычном человеке, который себя не реализует там на поприще олимпийском, в том числе эти качества присутствуют. Вот и опять же, понимание или возможность расставить акценты, сделать заглавным твою реализацию на боксерском ринге, на татами дзюдоистском, или на беговой дорожке, или на борцовском ковре, значит, да, действительно, пренебрегая там, не знаю, своим соперникам, это называется спортивной, обладая спортивной злостью. Спортивная злость, спортивная, не спортивная, а злость.
Да, поэтому я спрашиваю.
Вот в том числе и вера помогает все эти, в том числе и негативные качества, оставить на ковре.
То есть, чтобы в жизни перетекли.
Если ты личность, если ты полноценный человек, если ты самодостаточный, вне ковра, вне ринга, вне беговой дорожки, ты должен, веруя, найти в себе силы снова вернуться в тот формат, в общем-то, который человека делает человеком. И, к сожалению...
А трудно это? Вернуться в этот формат?
Вы знаете, здесь в том числе и срабатывает некий протокол ограничений. Ведь мы представляем виды спорта, которые жестко регламентированы. Там есть правила, по которым человек должен распоряжаться своей силой. И если это тиражируется, в том числе и на вне спортивной площадки, то, в общем-то, эти ограничения срабатывают. Ведь не случайно в наших видах спорта ребенок, который приходит в борцовскую, боксерскую секцию, в другие виды единоборств, я имею в виду олимпийских видов спорта, в том числе там же тоже самбо, это не олимпийское, где существуют жестко регламентированные правила. Вот это можно, а это категорически нельзя. Вот вот таким путем нельзя проявлять насилие. Это будет уже не спортивное состязание, а это будет уже насилием. Это табу, запрещено. В ребенка в мозг вбивается с первых шагов неумение там, накачать бицепс или эффективно провести тот или иной, а за главным ставятся вот эти ограничения. Ограничение применения силы вне правил, которые тебе тренер с первого шага навязывает.
А психологически это тяжело? Вот у вас бывали случаи, когда вы окончили схватку, вышли с ковра и поняли, что что-то сделали такое, что вот поняли, что не осталось на ковре весь тот запал какой-то, не знаю, ярости, чего-то еще, и нужно сейчас себе что-то, какую-то операцию привести, чтобы там успокоиться, выдохнуть, помолиться, я не знаю, и вот вернуться в нормальное, как вы сказали, состояние, когда это все осталось на ковре.
Мне трудно сейчас в буквальном смысле вспомнить такие эпизоды, тем не менее, я приведу вам пример, который, думаю, расставит все на свои места. Вы знаете, одно из самых сплоченных и дружных сообществ, это сообщество единоборств,
да?
Сообщество борцов. Хотя, вот, понимаете, да, это жесткая конкуренция, это, значит, определение состава. Там у нас, к счастью, очень многонациональная, многоконфессиональная команда. На протяжении, я не знаю, там, дай бог, уже, наверное, столетий. 52-й год, первые Олимпийские игры после страшной, тяжелейшей войны. Сталин принимает решение о том, что народ-победитель должен быть аффилирован во все международные институты, в том числе и в спортивные. Мы становимся членами Олимпийского комитета заранее. До этого впервые Советский Союз участвует в Олимпийских играх в 52-м году. Вот, я вам скажу, классики. Кто выиграли Олимпийские игры? Яков Пункин. Несколько лет тяжелейших, страшных концлагерей. Фронтовик. 52-й год, олимпийский чемпион. Борис Максович Гуревич, олимпийский фронтовик, олимпийский чемпион. Йоханнес Коткас, фронтовик. И молодой, совершенно юный Шазам Сафин, которому на Олимпийских играх было 20 лет. Это уникальный случай. Он кандидат в мастера спорта, уехал. Не успели присвоить ему мастера спорта международного класса, а вернулся олимпийским чемпионом, заслуженным мастером спорта. Так вот, на этих Олимпийских играх, представьте себе, произошел эпизод, который потряс весь мир. Когда Якову Пункину поднял судья в финале, значит, как победителю руку, и увидел выбитый номер концлагеря, он расплакался. Закатав рукав, он показал на руке выбитый номер тоже, это уже
этого же концлагеря,
да.
Ничего себе.
Да, понимаете, да? То есть можно сегодня рассуждать и о неком там доминанте коммунистического, социалистического мышления, но, поверьте мне, эти люди без веры, без помощи Божией, без обращения к Господу, не смогли бы это все преодолеть. Представьте себе, что тот же Яков Пункин, Яков Моисей, светлая ему память, мне посчастливилось еще при жизни его знать. Как он выжил в концлагере? Его кавказцы приютили, как плененные кавказцы. И они сказали, ну, евреи, представьте себе в концлагере выжить еврею, если бы там фашисты узнали, что эти горцы прячут еврея, естественно, там смерть мгновенная для всех. Если бы они его выдали, ну, наверное, они бы получили кусочек хлеба.
То есть они всем, что он их кавказец,
да,
что он не еврей,
соплеменник,
а соплеменник.
Да, соплеменник. То это тоже безымянные герои, которые выбор сделали. Понимаете, ну, наверное, этот выбор был сделан не в интересах какой-то перспективы получить от него благодарность или гешефт какой-то. Господи, прости меня грешного. Они поступили так, как они поступили. И вот не веря в жизнь вечную, не веруя во что-то, ну, я думаю, трудно было в таких. Не доведи Господь нам никому побывать, знаете, как говорят, не искушай, не доведи Господь нам никому побывать и претерпеть на себе такие испытания, но это те люди, которые это прошли. И вот мы нашим молодым ребятам, которые приходят в спортивный зал, и детям, мы пытаемся им это рассказывать, это тиражировать. Наследниками каких традиций они становятся, и за что они должны нести ответственность. В том числе не только победные традиции там, олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы, но и наследниками вот таких выдающихся людей, которые, значит, взяв на себя ответственность, пройдя лишения, испытания, все-таки сумели реализовать себя и во имя своей страны, во имя флага своей страны, гимна своей страны. Это, понимаете, не высокопарные слова.
Потрясающе интересно вы рассказываете. Но вот, знаете, часто же сегодня возникает тема, что нынешнее поколение уже не то. Ну, наверное, в каждом новом поколении такая тема возникает. Богатыри не вы.
Ну да, как этот называется, этот вечный спорт.
Да.
Вечный спор. Отцы и дети.
Отцы и дети. И вы рассказываете вот такие потрясающие примеры о людях старшего поколения, старшего даже по отношению к вам, ветеранов войны. И вы упомянули, что вы с тем же Яковом Пункиным общались лично. А вот можете еще об этом чуть подробнее рассказать? Какие были эти люди? Что вас в них поражало? В какие они были, опять же, в живом общении? Может быть, я не знаю, может быть, попадаю пальцем в небо, но
о
вере когда-нибудь с ним разговаривали?
Может быть, я много, никогда о вере не разговаривали мы. Может быть, я на себя много беру, но это, в моем понимании, это Божьи люди.
А вот что в этого вкладывается?
Потому что их скромность, вот это их даже стеснительность, когда о них, когда их представляли как героев, когда они таковыми были, таковыми они для нас и остались, и для, я надеюсь, еще для будущих поколений таковыми. Их вот это стеснительное отношение к этому, они внутри себя не считали, что они сделали что-то. Мало того, они считали себя еще, то, что они обязаны, что им право такое было доверено реализовать себя вот на спортивном поприще. Вот еще раз хочу сказать, пройдя тяжелейшие испытания, они считают, что они обязаны. Они были обязаны, они должны еще тиражировать, значит, свои знания, там, тиражировать свой опыт. Они считали себя обязанными.
Это очень интересная тема. Мы же сегодня, как мне кажется, постоянно говорим о том, что вот мы должны получить. Да, если я что-то совершаю, я всегда думаю, что я совершаю это своими силами, что вот я такой талантливый, такой одаренный. И забываем про те условия и про тех, кто эти условия для нас создал. Даже и про государство, которое эти условия создавало, про тренеров, про общину, про каких-то даже, может быть, чиновников мелкого уровня, благодаря которым работает что-то, куда я могу прийти и там реализоваться.
Константин, я с вами согласен. Вы знаете, вот, я думаю, такое это сегодня такой, ну, мягко выражимся, такой легкий, значит, понимание отрицания. Отрицание. У нас все сегодня плохо. И дороги не те, и государство не то, и правительство не то, и машины, которые сегодня проехать невозможно по улице из-за пробок. И мы плохо, жизнь, зарплата не та, и прочее, прочее. Понимаете, ну, человек, наверное, так создан, что полного удовлетворения у него не будет, как мечущаяся или метущаяся душа. Да, в этом плане. Вот тем более сегодня нужно иметь возможность остановиться и задуматься. Задуматься можно только обращаясь к Всевышнему, там, читая молитву, погружаясь в понимание того, что до тебя через слово Господь хотел донести. И, ну, может быть, с утра будет легче проснуться и другими глазами на себя посмотреть, и на окружающих. И, может быть, вот этот, к сожалению, негатив, который сегодня во многом тиражируется, полное отрицание всего хорошего и действительно значимого, что происходит. С учетом того, что еще колоссальное количество и проблем, и нам их вместе нужно решать, с верой в Господа.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Михаил Мамиашвили, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, глава Федерации спортивной борьбы России. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня Михаил Мамиашвили, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, глава Федерации спортивной борьбы России. Мы продолжаем наш разговор. Я знаю, что под вашим шефством открыты школы борьбы юношеские. И это
детские.
Даже детские. И это в том числе связано с церквями и монастырями. Вот расскажите об этом. Для кого-то, я думаю, из наших слушателей, это странная смычка, ну такая просто, где церковь, казалось бы, и где борьба?
Ну, хорошо. А глава воинства православного, архистратик Михаил.
Борец, воин?
Конечно, конечно. Поэтому формирование силы духа, веры, физической силы, это должно быть все параллельно. Я сказал о том, что у нас многонациональная команда, вот, огромное количество ребят и мусульмане, которые мы прекрасно соседствуем, прекрасно, и мы дополняем друг друга, уважая и верование друг друга, стремление наше общее реализовать те действительно очень серьезные взрослые задачи, которые мы сами перед собой и перед нами, и государство в том числе ставит, наши спортивные руководители. И вот это и дает нам возможность быть сплоченной командой. А что касается, ну, наверное, я опять же повторю избытую фразу, что все должно быть надежно защищено. Вопрос в другом, как умение эффективно защищать, как ты это тиражируешь. То есть, будучи сильным, как ты этим распоряжаешься, на что ты тратишь свои знания, свое умение быть эффективным в физическом плане. Вот этот вопрос, опять же, тех ограничений, которые в том числе и приходят с осознанием того, что ты ответственен, в том числе и перед силами, которые дают тебе возможность себя реализовать.
Вот вы упомянули у нас в программе, вернее, в нашем разговоре перед программой, что открыли детскую школу в одном,
да,
из монастырей
друзьями.
Калининграда. Да. А вот кто-то спросит, а почему при монастыре? Почему в монастыре? Казалось бы, что там помещение просто там есть лучше,
ну,
или что?
У меня батюшка, чемпион Европы, чемпион Советского Союза, отец Сергий. Значит, он у меня в команде был, состоялся.
А потом стал священником.
Так точно. Ну, это не эпизод калининградский. Ребята, которые проявили инициативу, они получили полную поддержку духовенства. Я был там, мы открыли школу. Там прекрасные ребята, которые сами прошли сегодня, они мужчины уже. Серьезные задачи решают по привлечению детишек, по возможности их увлечь этим действом, чтобы они в полном объеме увидели, еще раз хочу повториться, предмет, который они тиражируют, взяли на себя право тиражировать со всеми этими традициями, обязательствами, которые на них ложатся уже, быть продолжателями всего этого, вот, великих наших воинов, которые и Великую Отечественную войну, и Женя Абариус, и наш тяжеловес, многократный чемпион страны, Шумилин. Вот они проявили инициативу, получили полную поддержку. И сегодня, помимо, значит, понимания и умения, значит, и желания быть воцерквленными, они в том числе и совершенствуют и физически свои возможности.
Вот интересно, вы сказали про отца Сергия, да, который был у вас в команде борцом. Это правильное слово, борцом.
Причем, я вам скажу, что он реально был борцом по-настоящему. Был чемпионом Европы, чемпионом Советского Союза.
Как его фамилия? России.
Поперечный.
Вот, отец Сергий Поперечный. А когда он вам сказал о том, что вот...
Не сказал.
Хотел бы стать священником?
Я на УТС, учебно-тренировочные сборы. Я всегда замечал его такую погруженность в себя иногда, незамкнутость, незакрытость, это нечто другое совершенно. И, ну, в номер заходил у него, и присутствовали и иконы, и, значит, на соревнования выезжали. Вот эти все атрибуты были, его такое спокойное, уравновешенное ко всему отношение. Хотя, выходя на ковер, он становился действительно и амбициозным, и дерзким. Ну, побеждать сложно без этих качеств. Но, тем не менее, он выделялся уже. И это как-то вот логически, само собой, пришло к тому, что вот он всецело себя посвятил служению Господу нашему.
У нас была на «Ради веры» с ним программа. Он приходил в программу «Светлый вечер».
Да, мы дружим с ним очень близко до сих пор.
Рассказывал, да, о своем пути к священству. Так что, дорогие радиослушатели, на сайте radiovera.ru, если вобьете в поиске «Отец Сергий Поперечный», можете эту программу найти и послушать.
В том числе и он продолжает тиражировать свой любимый вид спорта, спорт вообще. Он наш такой рупор в этом плане, и мы ему за это очень благодарны.
Вы в начале программы сказали о короткой спортивной жизни, вот именно спортсмена, выступающего на соревнованиях. Сказали, что, к сожалению, короткая. И действительно встает вопрос, наверное, перед человеком, который спорту себя хочет посвятить, о том, что ну, это не длинный путь, и он рано или поздно, вернее, скорее рано закончится, и тогда можно даже более жестко поставить вопрос, а стоит ли тогда на это так много времени и жизненных сил тратить, если жизнь короткая, а потом придет какая-то, ну, если угодно, пустота после этого, а какое-то окончание карьеры достаточно скорое. Вот надо ли к этому заранее психологически готовить тех, кто на эту стезю вступает?
Ну, к этому нужно быть готовым, конечно. Конечно, нужно быть готовым. И здесь уже человек, люди, которые рядом с тобой находятся, это твой учитель, это твой тренер, твой воспитатель. И вот здесь есть тонкая очень деталь. Спортсмен, находясь в зените своих возможностей, он должен четко осознавать, что есть иная жизнь вне состязания, вне софитов, вне лавровых венков, есть и другая жизнь, и к этому нужно быть готовым. И вот поэтому, конечно, человек должен быть внутренне к этому готов. Потому что в большинстве своем, если человек, в общем-то, гармонично развит, в полном понимании этого слова, для него никогда не будет трагедией по той или иной причине, ну, в большинстве своем в силу возраста, окончание карьеры.
Мне кажется, это очень важно, то, что вы говорите, потому что ведь часто человек, когда увлечен любой профессией, делом, будь то спорт, не знаю, театр, журналистика, что угодно, человек начинает иногда внутренне как бы служить этому делу и творить себе кумира.
Я эту мысль упустил. Я хотел сказать немножко, добавить немножко еще другое. В подсознании человек должен знать, что это не есть главное.
Вот, я как раз вот к этому и обращаюсь, к этой вашей мысли.
Это должно быть в практической плоскости главным, чтобы этому полностью отдаться физически, я не знаю, психологически, морально, но понимая, что и это пройдет. И это не главное. Есть в том числе и очень значимое и знаковое интересы в жизни и обязательства в жизни, которые ты должен нести. Это семейные, это, ну, масса вещей, которые человек должен понимать, что кроме этого. Поэтому вот большинство спортсменов, которые побеждают, и вот, наверное, заметили, когда их спрашивают, во имя чего? Ну, говорят, вот, Всевышний, наш Спаситель. Мама, папа, семья, родные, то есть те ценности, которые незыблемы, которые фундаментальны, которые вечны. Вот для такого человека, который в это реально верует и живет с этим, побеждая, преодолевая себя, иногда проигрывая, падая, снова поднимаясь, когда он заканчивает карьеру, для него морально-идеологического выбора особо не существует. Он идет дальше продолжать, дальше идет реализовывать себя. Это как... очень значимый, архизначимый, но эпизод в его жизни.
Когда олимпийский чемпион, по сути, говорит о том, что есть вещи важнее спорта в жизни, при всей важности того, какое место спорт занимает в жизни конкретно этого человека здесь сейчас, что есть то, что больше. И всегда есть то, что больше любой профессии, которой ты Конечно. Занимаешься. Это, думаю, для кого-то, ну, такой разрыв шаблона. Повторюсь, мы привыкли, что человек служит какому-то вот делу своему. А когда вы об этом говорите, если говорите с молодыми спортсменами, еще вот не закончившими карьеру на пике формы, они вас понимают, они вас слышат? Для них это не пустые слова?
Понимают. В большинстве своем понимают. И те, кто понимают этот путь, и в том числе и у нас, есть надежда на то, что этот путь очень сложный, очень трудный, они преодолеют.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Михаил Мамиашвили, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, глава Федерации спортивной борьбы России, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы начали наш сегодняшний разговор с темы очень важной о победах и поражениях. Вы говорили о том, что вера важна спортсмену не для того, чтобы у Бога попросить помощи в победе, а для того, чтобы иметь ресурс, внутреннюю силу идти дальше, несмотря ни на что. Ну вот помните знаменитое пастернаковское, да? Но поражение от победы ты сам не должен отличать. Красиво звучит, а это реализуемо на практике в спорте? Это не слишком
это
красиво?
Вы знаете, есть очень такая... Убежден для большинства спортсменов, которые прошли путь и сумели себя реализовать, Господь дал возможность такую пройти этот путь и дойти до пьедестала. Понимание того, что ты честно и искренне сделал свое дело. И в большинстве своем обращение к Всевышнему, к Спасителю, дать возможность сохранить в себе не самоуверенность, не надменность какую-то, а уверенность в том, что ты, понимая, что ты сделал чуть больше, чем другие, ты терпел больше, чем другие, чтобы Господь тебе дал возможность все это реализовать.
Я почему еще так об этом спрашиваю? Мне кажется, что это ситуация, в которой мы многие часто оказываемся, не только спортсмены, а люди просто по жизни. Вот есть какое-то важное дело, которого ты долго ждал или к которому ты готовился, какой-то важный день, важное, не знаю, мероприятие. И вот ты ждешь, готовишься. Вот оно проходит, предположим, не очень удачно. И с утра ты как-то просыпаешься после этого, и оно давит,
да.
Оно никуда не уходит, ты не можешь от него отрешиться. А вот, наверное, у спортсмена в ситуации еще какого-нибудь большого соревнования это еще более обострено. А вот как вы с этим справлялись? Дайте совет.
Ну, еще раз хотел бы сказать, что должны быть рядом умные, очень требовательные и точно разбирающиеся вот в этих хитросплетениях учителя, преподаватели, тренеры. Потому что тренера просто тренером назвать невозможно. Это и учитель, и преподаватель, все что угодно.
Наставник.
Наставник, да. И самая ведь главная задача какая? Не уйти обозленным. Обозленный человек — это опасный человек, потому что он свои слабости хочет тиражировать на других, он в себе не хочет ковыряться. Конечно, легче пальцем показать и сказать, да, там у кого-то было там лишний кусок мяса, поэтому он или... То есть это порождает другие слабости. Это порождает чувство зависти, чувство отрицания своих слабостей. Понимаете, поэтому, если рядом умный, думающий, принципиальный тренер, он научит. Научит слабости свои искать в себе и иметь возможность их реализовывать, вернее, бороться с ними, искоренять их. Вот это самый сложный, в общем-то, такие эпизоды в спортивном становлении. Знаете, как зачастую? А я думал, а я не знал, а я не доспал, а я переспал, а я перетренировался. То есть найти массу, миллион оправданий своим слабостям, пойдет ли человек по этому пути? Если он пошел по этому пути, поверьте, будущего ноль.
А правильно ли я понимаю, что озлобленность... Это тоже слабость.
Ну, конечно.
У вас так прозвучало? Это вы эту мысль имели в виду?
Конечно. И меня эти моменты в жизни посещали. Посещали, а как? Я после травмы, когда объявили состав, уже без меня, когда был явным лидером на протяжении нескольких лет, объявили состав без меня, мне показалось, что я всеми брошен, и никому я не нужен. Лежал с этими прооперированными ногами и перспектив-то особых. И до слез доходило мое разочарование и попытка сказать, вот видишь, какие они. И было это все, в том числе и у меня. И я, наверное, конечно, Господь Бог, родные, близкие. Люди, которые рядом со мной. Я еще раз хотел бы сказать, вот этот эпизод, может быть, мне повезло больше, чем другим. Ну, повезло, здесь нужно взять большие кавычки. Вот то, что я увидел, действительно настоящих героев, настоящих наших воинов. Ну, так судьба сложилась для них. И я увидел вот то, что ранее мы обсуждали. Да. Конечно, это переломным. Это в том числе и помогло мне справиться со своими слабостями. Для меня мои проблемы, ну, на тот момент сразу показались такими мелкими царапками.
Я просто почему об этом так спрашиваю подробно? Потому что я вот по себе сужу, часто же кажется, что быть озлобленным, резким — это признак какой-то силы и крутости. А вы говорите наоборот, что быть озлобленным — это признак слабость. Слабости.
Это крайняя слабость. Сегодня просто это возводится в некий, знаете, в какое-то понимание того, что через это можно чего-то достичь. Нет, иллюзия. Иллюзия.
А вот еще хотел спросить, пока еще немножко времени есть у нас. А про тренера вы сказали, что это больше, чем просто учитель, больше, чем просто наставник. Это вот кто-то очень важный. А чему вас ваш тренер научил в плане не только спортивных, но таких качеств человеческих, личностных? Может быть, в каком-то смысле духовных?
Я думаю, что не только. Знаете, как сказал великий Сан Саныч Карелин, когда его спрашивают, вот как вы вот состоялись вот в таком... Значит, в статусе вы находитесь, и выдающийся атлет, и человек, умеющий донести свои мысли, человек, которого хотят слушать. Он очень емко и точно сказал, я продукт среды. А сюда входит все. Его личный тренер, который единственный неповторимый, остался с ним, Виктор Кузнецов. То есть среда, которая формирует. И, конечно, многое. Поэтому вот и мы очень... пытаемся сделать и призываем в том числе и наших друзей, партнеров к тому, чтобы ну, по возможности обратили внимание, особенно на детских тренеров, дали им возможность в непростое, в сложное, в том числе и в социальном плане сегодня время государству помочь обслужить то, чем эти люди занимаются, воспитанием, поддержать им, дать, ну и самое главное, постараться вернуть тот социальный значимый статус, который у них был, как ни странно будет звучать, в советское время, когда они были простые детские тренеры. Они были самые заметные люди в городе. Неважно, это маленький городок, где я родился, Сумская область, город Конкурс, или это город Москва. Этот тренер действительно был уважаемым, авторитетным человеком, который мог зайти к начальнику милиции, к участковому, директору школы, завучу школы, к учителю, а уж родители. Родители, вы знаете, я вот часто сталкиваюсь, мы очень много секций открываем в школах. И сперва так настороженно некоторые, ну, все-таки такой силовой вид спорта, он, на первый взгляд, который несет некую там в себе агрессию. Вы не поверите, вот проходит год-полтора, родители, ну, наперебой благодарят и с полным пониманием и с поддержкой. Это очень у нас очень серьезно тиражируется. Знаете, как... Ну, нет, эффектом это назвать невозможно, но тем не менее, позитив, который в себе несет ребенок, который увлекается, ведомый, действительно знающим, думающим, любящим свое дело тренером, это, конечно, благо для родителей сегодня. Да это было и вчера. Ну, мои родители, светлая им память, царство им небесное, мама, папа, они фактически световой день работа, мама рабочая, папа тракторист, а мы предоставлены школой сами себе. И появление в судьбе таких, как я, действительно тренера, не могу о нем не сказать, Анатолий Семенович Ефремов, но это можно тиражировать на все постсоветское и советское пространство, который увлекал детей, которых учил быть ответственными, самое главное. Передавал вот эти скрепы, которые, с которыми ты будешь идти, ну, на протяжении всей своей жизни. Ведь вне ковра, вне ринга, там, еще, вне футбольного поля намного больше вызовов и соблазнов. К этим соблазнам надо быть готовым.
Двигаясь к завершению программы, вот еще о чем бы хотел спросить. Календарь «От Пасхи до Пасхи», который ежегодно издается, в этом году поддержан было вашей федерацией. Вот, опять же, для кого-то, может быть, неожиданный вопрос, сама тема.
Ну, это,
вот, спорт,
в общем-то,
Пасха.
Я здесь не буду скромничать. Это вот плод работы нашего большого друга, нашего товарища, соратника Константина Бочкаева. Вот он увлек, он это направление показал, и действительно мы счастливы, то, что у нас есть такая возможность быть сопричастными к тому, что... Вот, в таком формате реализовалось.
Ну, если можно, тогда последний, может быть, вопрос задам. Мы сегодня много говорили о вере, но вера — это путь, который предполагает изменение себя, и вы об этом тоже говорили. А что для вас самое трудное в этом пути? Что труднее, всего в себе менять?
Не сбиться в тренды фастфуда.
Это как? Надо пояснить.
Ну, понимаете, попытаться самому, и, как мне кажется, для себя, вынося определение, потому что вот эти тренды, так называемые модные слова, да, подмена ценностей, не пойти по пути, а это так все делают, нет, не все, а это все можно, нет, не все можно. И попытаться это тиражировать, передать. Я не хочу называть фамилии, имена там псевдоартистов, например, или псевдописателей, но нельзя путать клубную площадку или караоке в хмельном угаре с большим театром. Нельзя путать мордобой с действительно с фундаментальными какими-то вещами, которые помогают реализовать человека при проявлении лучших качеств и формировании его лучших качеств, воспитывая в мальчике или в девушке и терпимость, умение сопереживать, остаться другом, товарищем и братом на многие-многие годы постспортивных занятий.
Вы сказали, мальчики или девушки, и вправду есть же такой, ну, некоторый стереотип или какая-то первая ассоциация, что это спорт для мальчиков. А девочек много приходит заниматься?
Ну, веяние времени много приходят.
Да?
Веяние времени, гендерное равенство. Ну,
а вы как-то так со скепсисом на это смотрите?
Я всячески пытаюсь им помогать, и противиться этому невозможно. Это данность, с которой на сегодняшний день нужно жить.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо за ее глубину. Мне очень важно, что мы с человеком, который посвятил свою жизнь спорту и состоялся как олимпийский чемпион по борьбе, говорили о таких вещах, как какое-то усмирение себя, какое-то желание, попытка оставить агрессию, злобу и силу в такую плохую силу, грубую силу, злую силу на ковре, а в жизни быть человеком свободным от этих слабостей, о которых мы сегодня говорили, о которых вы так рассказывали, и быть причастным той силе, которая, наверное, есть вера и дается верой, о чем вы тоже нам сегодня говорили. Спасибо огромное. Михаил Мамиашвили, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, глава Федерации спортивной борьбы России, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на Радио Вера.